У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня Мария Калинина. Добрый день, Мария.
Добрый день, Надежда. И добрый день всем радиослушателям.
Мария, доктор химических наук. Первый спойлер. Профессор Российской академии наук. Главный научный сотрудник Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина. И я думаю, все догадались, что сегодня мы поговорим о химии. Обычно в этот сезон мы разговариваем, например, с членами приемной комиссии химического факультета МГУ и так далее, узнаем баллы и прочее-прочее. Но что-то в этом году я решила, что мы не будем повторяться и проходить то же самое по кругу, тем более, что наши коллеги очень подробно рассказывали уже не один раз о факультете, и все можно найти в архивах наших эфиров. И мы решили поговорить вообще о химии в быту, о химии, которая окружает нас каждый день. Но я начну с такого вопроса, тезиса. С одной стороны, мне близка химия, потому что моя мама геохимик. Я была крайне неуспешна по химии в школе, как часто бывает, наверное, с...
Яблоко от яблони укатилось.
Да, я откатилась и достаточно далеко. Но даже в нашей семье, где химия была, в общем, уважаема, почитаема и так далее, иногда я слышала фразу: ну что за сплошная химия, когда мы смотрим на состав продуктов или на этикетку на одежде. Эта фраза, она нас сопровождает, я думаю, не только мою семью, но и всех окружающих нас людей. И всегда какая химия звучит в негативном контексте. Это один срез, такой вот бытовой. То есть химия уже как будто бы у нас закреплена, как что-то вот, ну, есть великая химия, она отдельно, мы ее уважаем, не понимаем, но признаем ее мощь и величие. Есть вот эта бытовая химия, которая плоха, и сейчас я не о средстве для чистки раковины. И есть еще прям, ну, уже такая более глубокая какая-то боязнь химии, которую мы наблюдаем в том числе в родительской ажитации вокруг того, из чего состоят детские средства, чем мы кормим детей, воздух, которым мы дышим, и не только в срезе окружающей среды, состояние и так далее. Вот как вам кажется, откуда вообще происходит такая вот эта активная бытовая химофобия, страх химии и всего, что с ней связано, при том, что как вот ваши коллеги из МГУ каждый раз здесь начинают эфир с того: вы понимаете, весь мир вокруг нас – это химия. Мы все понимаем, но...
Ну, это действительно очень важный и глубокий вопрос. Ответ на него сложен, потому что он состоит из нескольких частей, и причин у химофобии тоже несколько. Заметьте, что химофобия растет по мере того, как доля синтетических материалов, синтетических веществ, окружающих человека, тоже растет. Почему так происходит? А вот вы очень правильно сказали, что существует большая химия, которую мы не понимаем, и химия, в которой мы вынуждены жить, в окружении которой. И люди не видят связи между большой химией и той химией, в которой они живут. Потому что то, чем они окружены, это и есть результат деятельности большой химии. Это ее плоды, которые она приносит в нашу жизнь. При этом подавляющее большинство людей, разумеется, абсолютно не готово отказаться от химии и даже от того образа жизни, который химия привнесла, ну, скажем, за последнее столетие. Да. То есть, понимаете, например, очень простой пример. Еще 100 лет назад люди использовали обычный кусок мыла как продукт, ну, реакции омыления жиров растительных или животных, очень натуральное, увлекающееся домашним мыловарением, они все сразу поймут, о чем речь. Вот этим куском одним делалось все: стирали, мыли, сами мылись, оттирали что-нибудь. Сейчас спроси человека, согласен ли он использовать кусок хозяйственного мыла и стиральную доску, чтобы отстирать всю свою одежду. От курток до кроссовок, не говоря уже о нижнем белье, на вас посмотрят как на сумасшедшего. А если вы еще спросите, ну хорошо, допустим, вы возьмете синтетическое моющее средство, а я уж не говорю, что у большинства людей сейчас, ну, у городских жителей, около стиральной машинки вы можете найти средство для стирки белого, для стирки черного, там, для стирки цветного, да еще для стирки мембран, да, и для шерстяных и деликатных тканей. Вы спросите, ну хорошо, допустим, мы заменили мыло на что-то более универсальное, а теперь вы согласитесь этим заодно и голову помыть? На вас посмотрят, как на еще более сумасшедшего человека. Но бывают у людей финансово стесненные обстоятельства, разумеется. Но когда мы приходим в супермаркет, это же не блажь на самом деле, что средство для мытья посуды отличается от средства для мытья лица. Химия оптимизировала состав этих средств под конкретное целевое назначение, под конкретную функцию. И для нас, очевидно, для любой даже самой химофобной мамы, что если она попробует детским шампунем, да, значит, она это будет опасаться мыть детским средством для мытья посуды своего ребенка. Вот ей не захочется этого делать. И у людей просто отсутствует понимание, во-первых, того, что химия их друг, что она меняет их жизнь к лучшему. И второй большой камень, который лежит в основании этой химофобии, это, конечно, страх, ну, поскольку человек не понимает, это ему кажется чужим, чужеродным. Это одно основание, конечно, всего чужого и того, чего мы не понимаем и боимся, а второе, как это ни странно, это манера современной научной популяризации. Потому что современная популяризация науки в ее нынешнем изводе это не только нашей страны касается, к сожалению. Она, я это называю, такое научно-популярное кусочничание. Это не имеет ничего общего с образованием и просвещением, потому что образование от знания отличается. Вот люди страдают от недостатка образования, а не от недостатка знаний. Знания вы можете нахвататься и не имея никакого образования вообще. Но образование обеспечивает вам систему связи между этими кусочками знания. И в этой ситуации, когда популяризаторы, многие из которых не являются химиками, а тоже где-то что-то читают, они начинают забрасывать людей без прочной химической базы, химическими формулами, названиями химических реакций, то у людей создается ощущение ложной осведомленности без глубокого понимания того, а что такое, собственно, химия есть. И у них создается некий такой матрикс в голове, что, о, мы знаем, вот формулы, вот опасные, вот безопасные. Никакой системы в этом нет, это такая разрозненная абсолютно карта, как вот из детских игр. И вот это тоже, вместо того, чтобы побудить человека постараться стать с химией на «ты», оно у него вот эту ложную уверенность в том, что я уже разбираюсь благодаря популяризаторам. Оно формирует. При том, что люди мало задумываются вот о чем. Что люди, ратующие за, вот так, публично, за научный прогресс, я, конечно, тоже научный прогресс, но я занимаюсь, да, это вообще вся моя жизнь посвящена ему, но ученый – это человек, да, который главный жизненный вопрос, даже не вопрос, а вот утверждение которого – это «я не знаю». Потому что именно это незнание побуждает человека что-то искать. А популяризатор – это человек, который приходит и говорит «я знаю».
И объясню вам.
Да. И вот проблема в том, что очень многие люди, я бы сказала, что тщеславие движет такими людьми, для того, а вовсе не попытка что-то объяснить людям. В результате мы же забываем о том, что было еще не так давно, что люди, например, пользовались косметикой с добавкой радиоактивных элементов. Откуда она взялась? Конечно, не популяризаторы в этом виноваты,
но... Ртуть была нормальной составной частью.
Да, отчасти это люди, которые говорили, вот, прогресс, посмотрите, чего мы достигли, мы открыли явление радиоактивности, давайте пользуемся. Им наука не может ошибаться. Точно так же, когда какой-нибудь популярный научный блогер, он говорит, о, вот вышла научная статья, тут, значит, разоблачили такую-то пищевую добавку. Он же не рассказывает, вот сидит мама у радио, да, она слушает у радиоприемника, ага, добавка,
или
все.
Или сидит в интернете,
да,
смотрит Reels.
Да, неважно, что происходит, да, где она, Reels, TikTok, откуда бы это ни высыпалось. Но он же не рассказывает маме, этот блогер, что это одна единственная статья, а может быть, она была методически некорректна, а может быть, ее еще опровергнут через год, а может быть, есть еще 10 статей, которые ей противоречат. А мама разве сама будет в этом разбираться? Нет. Ну и, наконец, третий камень в этом основании химофобии нашей бытовой – это, конечно, на мой взгляд, не очень хорошая, а может быть, совсем не методическая база нашего химического образования. У нас есть, оно, во-первых, очень разделенное иерархически, у нас есть образование химическое, школьное, хорошее для детей, которые хотят стать химиками. К сожалению, современный, вот тот федеральный государственный стандарт образовательный, который сейчас предлагает министерство, из него исключается эксперимент, что, конечно, для школьников, которые химиками хотят стать. Это вообще немыслимая вещь. Его обязательно нужно туда вернуть. Но этот стандарт вообще мало отличается от базового уровня. А для базового уровня он избыточный, и вместо вот этого бесконечного прогружения людей орбиталями и окислительно-восстановительными балансами нужно на самом деле создавать у школьника на базовом уровне. А базовый уровень, вообще говоря, нужен всем. И химия сейчас в нашем мире, она не может исключаться в химбиопрофиле, она и не может вытесняться в естествознание. Это должен быть предмет, но преподавание его всем ребятам в школе, оно должно базироваться на других установках. Вот именно на той установке, чтобы у ребенка не было химофобии, а чтобы он мог вести себя правильно в насквозь химическом мире. Такое своего рода химическое ОБЖ. Он должен понимать химию питания, химию быта, химию окружающей его среды, химию его экологических привычек. Вот эти вещи он должен знать. И вот именно эти вещи, без глубокого вникания в детали, но давая их в связанном контексте химическом, вот это и должен знать выпускающийся из школы любой ребенок. Но у нас, к сожалению, ну и не только у нас, опять же, я сказала, что это не только наша проблема, конечно, у нас этого нет. А у нас вместо этого есть вот запрещенные соцсети, где гуляют какие-то совершенно странные люди, которые всем говорят, что они химики, на самом деле нет, какими-то называются странными, но звучными именами и используют фактически приемы сетевого мошенничества, ну, вот, да, известного, для того, чтобы плодить у людей эти фобии. Они же точно так же, они ходят, рассматривают эти банки, все переворачивают, говорят, о боже мой, вот это рак, SLS, это еще что-то, это да. Еще что-то ужасное, все, до свидания. Но, пожалуйста, заплатите нам 20 тысяч, мы вам дадим, значит, хорошенький такой блокнотик, в котором будет все написано, чем вы можете пользоваться. Это какой-нибудь отвар ромашки бабушкин будет очередной, да, но человек 20 тысяч будет готов за него выложить. Ну, вот это такая история.
Тут вы предвосхитили сразу несколько моих вопросов. Сейчас я их, наверное, переформулирую, потому что один из них был как раз, почему из школы многие дети выходят с глубоким неприятием химии и даже нежеланием в итоге понять, потому что я помню свое вот это ощущение. Мама мне принципиально не помогала. Она говорила, что она не в состоянии учить собственного ребенка.
Как врачей, да?
Став мамой, я ее понимаю. Я тоже очень плохо справляюсь с функциями репетитора, когда я пытаюсь их выполнять дома. Ну да, я вышла задавленная непонятным мне миром, из которого, ну, в общем, мне кажется, за первый курс вуза, где я не соприкасалась с химией, у меня все было вычищено до каких-то трех примитивных... Ну, я не воспроизведу таблицу Менделеева, хотя я ее учила наизусть, чтобы сдать зачет.
Так человек никак все забывает, чем он не пользуется. И когда никакой связи между теми вот этими фактически математическими действиями, к которым принуждают школьников, не испытывающих подлинного интереса к химии как будущей профессии, вот их заставляют этим заниматься, то никакой связи между чистящим средством у него под раковиной, тем, что у него происходит, там, не знаю, в мисочке при взбивании белков, ну, просто ничего, да, что происходит у него, не знаю, там, в горшочке с цветочком. Нет этой связи. Если ее нет, если человек не может применить полученные знания на практике, конечно, они у него выветрятся из головы. Точно так же я, когда, прозанимавшись там 6 лет музыкой и фортепиано, да, я чижика-пыжика, я ненавидела это занятие. Ну, вот родители считали, что нужно. Ну, я уже действительно вот чижик-пыжик не могла сыграть через 2 недели. Хотя до этого какого-то там Гайдна с трудом исполняла. Ну, вот то же самое.
Ну да, и следующие два вопроса, которые я так или иначе собиралась задать, один как раз касающийся просветительской деятельности, я оставлю его чуть-чуть на попозже. Да, и вот вы упомянули химия питания, химия быта. Здесь есть еще одно возражение. Например, я не химофоб. Меня все устраивает в этом мире. Я не читаю составы. Я сейчас не про себя, я читаю составы, но часто читаю составы, я понимаю, что я делаю это для проформы, чтобы поставить себе галочку, я хороший, я внимательный человек, я прочла состав, отлично, меня все устраивает. Зачем мне тогда, вот вы упомянули, химия питания, да, что это такое, зачем она мне на кухне? Я и так могу взбить белки. И справляюсь с тем, чтобы приготовить обед, ужин, завтрак, прочее, что от меня потребуется. Точно так же я могу налить там полстаканчика по инструкции чистящего средства в стиральную машину, и у меня все прекрасно. Так зачем мне здесь химия?
Вот это то, о чем я сказала. Химия нужна как химический ОБЖ. База представления о том, как устроен мир, он все-таки, значит, вот это представление, оно человеку нужно. Потому что есть некоторые взаимосвязи в окружающем мире, которые, если человек будет игнорировать, он себе просто принесет вред. Химия питания, на самом деле, ее понимание, оно базируется на и должно базироваться в глубокой связи с биологией, с пониманием того, как функционирует человеческий организм. Что человек – это такая, с химической точки зрения, большая химическая машина. Но неверно сводить человека только к этому, потому что химия – это одна из научных дисциплин, которая рассматривает человека. Человека может рассматривать и биология, и физика, например, когда, скажем, испытывают там машины, кресла, эргономичность всякую определяют. Ну вот. Его может рассматривать и социология, и экономика, и у каждой из наук разный взгляд на человека. И объединить его в единый взгляд – очень трудно, практически невозможно, а при этом каждый из этих взглядов важен. Так вот, с точки зрения химической, человек – это большая химическая машина, очень сложная, которую мы до конца, до сих пор не понимаем и не изучили. И при этом есть определенные механизмы в этой машине, базовые, вот как двигатель в машине. Они должны быть каждому человеку в общем и целом известны так же, как примерно функционирование машины, что в нее бензин вообще надо заливать. Да? Должно быть известно любому водителю. Да, чинить любой водитель сам эту машину не обязан свою. Он в этом не обязан разбираться. Он должен сдать ее специалисту, должен. Если он сам не специалист, то должен, если он хочет вообще с машиной остаться, а не с ведром гаек. Так вот, то же самое и с человеком. Абсолютно такая же история. Человек должен понимать, что вот эта классика жанра белки, жиры, углеводы – это основа нашего энергетического обмена. Человек должен понимать, что машины мы все, хотя и разные, действительно, метаболически, но не настолько, есть определенные границы, которые задает биология. Химия – это строгая дисциплина. Вот, кстати, почему, да, не очень полезно рассматривать человека только с химической точки зрения, только с биологической. Биология ставит человеку некоторые пределы, да, возможного существования, и то, сколько белков может съесть один человек, и с ним все будет хорошо, и сколько сможет переварить другой, это вот два разных вопроса на самом деле. И при этом и другое будет нормой, потому что и другое, да, у людей встречается, а вот все, что там за пределы нормы, это к специалисту как раз чтобы вот
отрегулировал.
Но все равно пределы нормы достаточно широкие, и тем не менее в этих пределах все равно есть определенное соотношение, которого человеку следует придерживаться, потому что погрешности в питании у человека приводит к серьезным метаболическим нарушениям. Ну, прежде всего, мы знаем, что это бич вообще нашего современного мира. Это диабет, ожирение, метаболический синдром и так далее. Поэтому человек должен понимать разницу между простыми и сложными углеводами, чем они отличаются. То, что мы ему нарисуем, как они отличаются, вот что такое химия ОБЖ в отличие от химии профессиональной. Ребенок, которого интересует непосредственно химизм, он будет вглядываться в структуры и формулы, как они устроены, да, как соединить один углеводный остаток с другим, чтобы вот он превратился там в полисахарид. Да. А человеку обычному, который занят другими делами, ну, собственно, все обычные люди в этом контексте, наверное, не очень хорошее слово, но человеку не химику, ему надо понимать, в чем эта разница заключается применительно к нему самому? Почему простые углеводы в избытке плохо, а сложные он может себе позволить? Почему, даже если есть вот этот физический ограничитель, хотя это тоже химический параметр реакции, энергия, которую мы получаем. Вот почему эти калории пресловутые, если вы их наберете только простыми углеводами в течение дня, вы же можете себе поставить, да, ограничитель или конфет наесть на это количество. Почему это нехорошо? Какие микроэлементы принципиально важны для функционирования человеческого организма? Мы в этом смысле, в этом контексте, действительно то, что мы едим, то, что мы получаем из пищи, и человек должен следить, действительно, если он хочет следить за своим здоровьем, а родители хотят следить за здоровьем своих детей, да, они должны соблюдать баланс. Вообще говоря, в этой ситуации, ну, так же, как специалист в автомастерской, он говорит, так, знаете, не делайте вот этого, а масло заливайте вот такое. Да, в общем, во всех случаях, конечно, лучше найти компетентного человека и придерживаться его рекомендаций. Так же, как мы прислушиваемся к медикам, так и людям, в общем, стоит прислушиваться к ученым, понимая, что ученые — это не какие-то, некая такая избранная общественная каста, которая желает вообще так втайне. Вроде бы прикидывается, что пользу приносит, а втайне желает принести вред. Нет, конечно, мы этого не хотим. Но людям это нужно знать. Людям в химии питания нужно понимать разницу, прежде всего, в химии на кухне и в химии пищепрома. Вот наибольшую фобию, конечно, у нас вызывает пищепром.
Конечно, готовое, опасное. Да. Мы все время же это как мантру произносим.
При этом люди не очень понимают, что, вообще-то говоря, они своим благополучием пищепрома обязаны. Когда приготовление пищи стало индустрией, оно ей стало в прошлом веке всего, то люди, во-первых, у них высвободилось достаточное количество времени, и питание стало само по себе более доступным. Потому что если, представьте себе, что у вас нет... Да,
возможности консервирования элементарных.
Ну, да, не, даже если консервирование возможностей у вас есть, представьте себе, что всякий вот раз, чтобы что-то себе приготовить, вот, вспоминайте времена, да, Советского Союза, когда не очень было у нас с пищепромом, и не было такой вот кулинарии, например, той же самой там мясной или там какой-то с птицефабрик. Вот каждый раз вы эту курицу берете, ощипываете,
да, ощипываете сначала. Точно, да.
Да, и вот начали. Ну, опять же, я говорю, что человек не захочет вернуться в те времена. Нужно понимать, какой вещь. Да, действительно, пищевая промышленность для стандартизации, она же это делает не для того, чтобы действительно кого-то отравить. Ну, потому что если бы она всех отравила, куда бы люди продавали бы.
Да.
Они, может быть, о вас и не думают очень сильно, но они хорошо думают о своих возможных прибылях. Давайте вот с этой точки зрения посмотрим, с рациональной. Ну, любой бизнес, он совсем не хочет потерять свою аудиторию. Он хочет, чтобы его клиенты, они исправно покупали эту продукцию, которую он продает. А если она чистый яд, то, конечно, эту продукцию уже никому и не продашь. Так что, да, химия в пищепроме, конечно же, есть синтетическая, но это химия с высокой степенью вероятности, она безопасна, вы должны понимать. Если интересно, при чем тут вероятность, я там потом могу пояснить.
Ну да, мы сейчас прервемся ненадолго на новости и сразу после них поговорим про вероятность. Я сегодня, кстати, занималась с ребенком вероятностью и статистикой, так мне случайно пришлось утром заняться дополнительной нагрузкой. Еще одна вещь, которую я ничего не смыслю. Ну и поговорим мы про просвещение и еще немножко про школу. Наверное, вот так. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надь Попудогла, издатель «Мел». В гостях у меня по-прежнему Мария Калинина. Добрый день еще раз, Мария.
Добрый день.
Мария – доктор химических наук, профессор Российской академии наук, главный научный сотрудник Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина. И говорим мы сегодня, вот неожиданность такая, говорим о химии. Поговорили о химофобии. боязни всего химического вначале, поговорили немножко о просвещении, поговорим еще. И остановились мы на пищепроме, о том, что, в общем, нас все-таки не пытается, мировой заговор не пытается нас отравить всем, что лежит на прилавках магазинов и содержит разные непонятные нам... Ну, вернее, кому-то понятное, но я, например, так и не научилась читать, расшифровывать составы, а расшифровывать их как раз по табличкам из интернета, я считаю, что, ну, как-то недостойно моего высокого разума. Вот, и упомянули вероятность, вероятность, да, почему?
Что есть вероятность, что через какое-то время, как тестирует пищевая промышленность безопасность, есть определенные сроки, которые разумные, рациональные, которые устанавливаются на тестирование безопасности каких-то новых пищевых добавок, но действительно возможны редко встречающиеся варианты, когда выяснится, что есть какой-то отложенный, накопленный вред,
эффект.
Да, эффект от, ну, например, такая история, или исследование нужно проводить как-то иначе, при длительном употреблении продуктов, как правило, это связано с пищевыми привычками, когда человек довольно монотонно употребляет продукцию одну и ту же вот годами. Тут нужно понимать, вот есть такие истории, мы сейчас глубоко вдаваться не будем, с некоторыми, не всеми, пожалуйста, да, некоторыми подсластителями, но нужно вот что понимать, что подсластители выбирают себе люди, питания, у которых уже есть некий метаболический синдром. Пищевая промышленность как раз пытается этим людям помочь, заменив сахар на какие-то удобные варианты. То есть очевидно совершенно, что эти удобные варианты, они вот какой-то ограниченный у них спектр. Да, может оказаться, что через какое-то время, если люди долго это употребляют, у них может повыситься там склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Но мы должны понимать одну вещь, что ученые, которые предлагают, это если уж они, это самые умные люди, которые у вас есть, а если уж они не смогли быстро это вычислить, то тогда не смог бы никто. И нужно понимать про пищепром одну вещь, что на кухне у себя вы можете позволить вариацию рецептов. Пищепром не может себе это позволить. Пищепром – это еда по стандарту, по очень жесткому, который специально вымеряется так, чтобы он был приемлем для подавляющего большинства потребителей. Значит, в нем должны быть консерванты, чтобы сохранять пищу, чтобы не было истории вот типа той с ботулизмом, с приготовленной фасолью, когда
неизвестно
вот,
где, да, неизвестно как.
Кем. А вроде как, знаете ли, еда почти домашняя, как этот сервис ее предлагал нам.
Выглядела, ну, как,
да,
домашняя.
Вот, пожалуйста. У всего есть своя цена. Да, должны быть стабилизаторы и эмульгаторы, которые позволяют быстро приготовить эту еду и быстро ее, да, и точнее сделать ее достаточно устойчивой. Ну, представьте, да, вот свежеприготовленное что-то, короткий срок хранения, вы достаете эту расслоившуюся баночку из холодильника и грустно говорите, испортилось, и, ну, выбрасываете. А с помощью науки высокой, которая называется коллоидная химия, собственно, благодаря ей мы обязаны появлению нашего пищепрома, и не только нашего, вообще мирового, вот, мы делаем то, что неизбежно должно распасться, мы стараемся продлить ему жизнь. Вот, вот этим коллоидные химики занимаются. Я в том числе, поскольку я заканчивала кафедру коллоидной химии химического факультета МГУ. Но я не пищевой химик, но знаю, как это делается. Так вот, да, задача главная людей, пищевых химиков, одна из главных задач, это как раз сохранить еду действительно как можно дольше в свежем состоянии, в таком, чтобы эта пища приносила человеку пользу. Но никто никогда в здравом уме не будет спорить с тем, что свежая клубника, только что сорванная с грядки, ну, конечно, дорогие друзья, это лучше с точки зрения питательной ценности, чем джем какой-нибудь упакованный вот в баночку с консервантами и стабилизатором.
Ну, тут тоже такой вопрос. Чем поливали клубнику, как известно?
Нет, это, давайте, при прочих равных, скажем.
Да, при прочих равных,
так,
да.
При прочих равных.
А, задам еще вопрос про вот вторую часть большую нашу, бытовую. А, вот мы сказали химия питания, химия быта. Химия быта, понятно, что, наверное, она распадается на много вещей, на много каких-то подразделов. А, Это и как раз те средства, бытовые, моющие средства, которыми мы пользуемся, это и косметика, уход, все, что мы на себя брызгаем, намазываем.
И это все коллоидная химия.
Вот. У меня есть, сколько я уже недавно считала, я больше 20 лет работаю в медиа, у меня есть любимый жанр «Шок-новость» в составе того-то, того-то найдено опасное вещество, от которого мы все умрем через 10 минут, даже 10 лет нет. Вот. Последнее, кажется, фталаты вообще какое-то такое проклятие медиа. Как только видят фталаты, все сразу возбуждаются, начинают рассказывать про химический апокалипсис. Но сначала, в общем, про химию быта. Вот здесь что важно. С питанием, окей, разобрались. А здесь?
А здесь важно вот что. Я вам скажу, что я не упомянула, потому что, может быть, некоторые из радиослушательниц обидятся на меня, но я сама мама, да, у меня уже взрослый ребенок, но через все это проходила. Я, знаете, что скажу? Что воспитание детей в современном мире стало несколько невротизированным. И забота о детях и понимание родительского долга в отношении заботы о детях, в том числе и бытовой, тоже несколько невротизировалось относительно, вот, в общем-то, довольно недавних времен. Вот это стремление оградить ребенка вообще абсолютно от всего, от всех воздействий внешней среды, контролировать все, с чем ребенок соприкасается, оно и родителей нервирует, и детей, в общем, пользы особенной не приносит, поскольку все эту историю прекрасную знают, что отсутствие иммунизации у ребенка вот, в атмосфере стерильности, оно как раз провоцирует извращенный ответ иммунной системы в виде достаточно тяжелых аллергий. И здесь, как мне кажется, есть один общий принцип, которого должен придерживаться человек, который химии не знает совсем. Да? Это умеренность, в первую очередь. Вот если человек будет следовать принципу умеренности во всех случаях, мне кажется, он не ошибется. Принцип умеренности что означает? Не только то, что вы дозируете и строго следуете инструкции, не выливаете пол-литра стирального геля, да, геля для стирки в стиральную машину, не пытаетесь отстервенело совершенно хлоркой отмыть все, если ваш ребенок погладил чужую собаку, а потом схватился за что-то. Эта умеренность, она в том числе касается и того, что вы когда понемногу, по чуть-чуть чего-то добавляете, вот увидите реакцию, ага, на это есть реакция, давайте это уберем, но отнесемся к этому спокойно, потому что человек любой, и дети тоже. Дети познают окружающий мир, взаимодействуют с ним, и они адаптируются к нему, так же, как и взрослые. Мы удивительные адаптивные способности человеческие существа. Мы приспосабливаемся буквально ко всему, ко всем обстоятельствам.
Мы прожили уже столько веков.
Посмотрите,
успешно.
Конечно, и ваш ребенок тоже сможет это. Да, поэтому аккуратно, то есть без, как мне кажется, вот принцип умеренности, он тоже подразумевает отсутствие излишних нервов по поводу любых реакций. Да, если только, конечно, безусловно, базовые требования техники безопасности соблюдаться должны. Бытовая химия чистящая не должна быть в доступе у ребенка, она должна быть закрыта на ключ. Это касается лекарств и всего остального. Ну, это, знаете, уж база. Если человек этого не понимает, что мы про химию с ним будем говорить?
Ну, база, да, но мы регулярно видим новости про выпитый стиральный порошок и съеденную упаковку болеутоляющего.
Не уследили родители, которые действительно пренебрегли, ну уж совсем базовыми требованиями.
Наверное, немножечко еще вот про тренд на эко. Вот я очень люблю эко в бытовой химии, в косметике. Мне нравится наблюдать, как люди одержимы. Ну, я вообще большой фанат сайтов отзывов. Я люблю читать, как люди описывают разные средства. И вот я регулярно вижу такой разбор. Этот продукт является экологически чистым. Я всегда думаю, что с точки зрения мы вкладываем в экологически чистый. Ну, потому что когда мы не... Я сейчас не беру случай, когда у нас отвар ромашки, который вот мы в стакане заварили, там и ромашку собрала мама как раз на чистой клумбе.
Не факт.
Ну, тоже, да, потому что надо учитывать еще другие природные факторы, да, совершенно верно. Что мы вкладываем в понятие экологичности? Потому что так или иначе, например, это экологическое средство упаковано в пластик, тот же самый. Оно проходит какие-то стадии производства, которые я себе сложно представляю. Вот как бы вы определили экологичные понятия в этом контексте?
Если мы чистим это понятие от маркетинговой составляющей, то те 5%, что у нас останутся в руках, значит, они, ну да, потребитель внушаем, мы понимаем это прекрасно.
А рынок большой.
Абсолютно. То, знаете, вот расскажу вам такую историю. Мастер, который я хожу красить волосы, человек 20 лет в индустрии. Человек работал технологом у производителей красок. Вот она на такого товарища в Инстаграме, химика, который...
Да, признан там, запрещенным в России, да, я должна сказать.
Да, в запрещенной соцсети, я неправильно сформулировала. Значит, и вот она нарвалась. Вот почему его стоило запретить. Что и человек... настолько поддался этому внушению, который сам работает с этими средствами, что она пошла выбрасывать свои косметические средства в помойку. И только после того, как я к ней пришла, она поделилась со мной этой историей, я говорю ей: Камила, что ты наделала? Ты почему ты не доверяешь себе, своему профессиональному опыту до такой степени? А вот это маркетинговые приемы. Если мы их уберем, значит, эти 5% что остается? Первое. Конечно, композиции поверхностно-активных веществ здесь имеют значение с какой точки зрения? Они экологичны в том смысле, что они биоразлагаемы, и что они не приносят уже такого вреда природе. Вот это... маркировочка на средствах для мытья посуды, для стирки, она вот это означает, а не то, что вы можете выпить это средство или вообще не смывать его с посуды. Вторая вещь, которая может означать, это сертификаты, так называемые, на косметике, это определенные требования к выращиванию биологического натурального сырья, которое используется в этих косметических средствах. И ну, в некоторых из них действительно там более 90% может быть исключительно натуральных, да, компонентов. Но тут я должна заметить, как человек, который косметической индустрией увлекается, меня приглашали в качестве эксперта для ряда изданий наших, от глянцевых до профессиональных, я могу сказать, что я с большим скепсисом к этому отношусь. Я даже читаю научно-популярную лекцию, такую «Коллоидная химия. Невидимая наука на службе красоты», о том, как коллоидная химия косметическую индустрию создала. И вот там, в числе прочего, я говорю, что, понимаете, вот этот тренд на натуральность, если мы посмотрим, чем пользовалась египетская принцесса и как антиаристократка середины XIX века, мы разницы не найдем. Все будет очень натурально. Теперь давайте я вам покажу, как эти женщины, да, выглядели вот в свои 20 и в свои 40. Хотите так? Ну, можете продолжать. Не работает это. Химия наш друг, а не враг, и в косметике в том числе. Да, я не говорю, что все натуральное сырье, оно нерабочее. Многие пептидные композиции, которые получают из натурального сырья, это очень мощные вещи, но это, вообще говоря, во многом уже результат биотехнологий и химических технологий очень высокого уровня. То есть сами способы, которыми, да, их получают, они уже ничего общего не имеют с этим натурой. ЭКО, да, и вот с этой натурой. Но вот как потребитель я могу сказать, что я, например, косметические натуральные средства не люблю. Знаете почему? А потому что они чаще вызывают аллергию, чем синтетические. Потому что многие яды, люди забывают об этом, одни из самых сильных ядов – это яды растительного происхождения. И как раз чем натуральнее продукт, тем больше шансов, что он вызовет реакцию. Ну, почему вам доктор, например, если ребенок аллергичен, запрещает почему-то клубнику, помидоры, да, а не плюшевых медведей? Да, вот почему-то так. И запрещает в первую очередь натуральные, вполне себе, овощи и фрукты, а потому что у них концентрация гораздо больше. Вот, кстати, может быть, радиослушательницам это немножко им поможет избавиться от химофобии. Почему отсутствие прочных химических знаний не дает человеку на самом деле никакой пользы, не приносит, если он читает этикетки? Вот если я, например, произношу такое словосочетание «бензойная кислота», и вот спрошу вас, Евгения, вот вы поворачиваете йогурт, видите, там «бензойная кислота». хочется вам его купить? Или у вас это опасения вызывает?
Ну,
какие-то...
естественно, на бензин похоже.
На бензин. Вот любая, да, любая мама, любая женщина подумает точно так же. А если я скажу, а вот бабушка, вот знаете, внучку, вот точно совершенно отравить нас хотят. Скажу, знаете, вот бабушка, она потолкла клюкву и брусничку для внучка, да, смотрите, она же даже не портится, стоит в холодильнике. Никто же не спрашивает себя, почему моченая, да, брусника, клюква может столько времени стоять. Вот она точно хочет, да, отравить нашего мальчика, потому что бензойной кислоты в этих ягодах гораздо больше, чем в таком йогурте.
А, прекрасный пример, и я даже не знаю, хочется все-таки про просвещение поговорить. Задам короткий вопрос, еще один такой тоже из области, как мы продаем рекламу и покупаем рекламу. Или покупаемся на рекламу. Очень популярно было направление молекулярной кухни. Понятно, что это в основном ресторанная еда, но была мода на приготовление дома всякого молекулярного. Подавалось это, естественно, как достижение науки. Там выглядело... Я один раз была в ресторане молекулярной кухни, выглядело это, да, как мой кабинет химии. Там было очень красиво, было ощущение эксперимента, вкусы были очень странные.
Вот. Вот, понимаете, главный вопрос, который должен задать себе человек, который идет, подходит к блюду молекулярной кухни. Я подходила много раз. Чего вы хотите вообще? Вкусно поесть или понимать, что вы едите?
Я только вкусно поесть. У меня...
Вам удалось это с молекулярной кухней хотя бы единожды?
Нет, всегда было странно. Вот, ну, знаете, то есть визуально мне нравилось,
да,
больше.
При том, что я профессиональная химика, должно возбуждать мой интерес, но вкусовые рецепторы мои это не возбуждают совершенно. То есть мне тоже не удалось ни разу съесть ничего вкусного, что было бы приготовлено под вывеской молекулярной кухни, причем независимо от того, кто это делал. Это были высокие шефы и... а просто люди, которые увлекались этим на домашнем уровне. Я против.
Ну, и теперь про просвещение немножко закольцуем. У нас как раз остается, мне кажется, еще минут 6-7, можно поговорить на такую серьезную тему. У меня есть, опять как, простите, всегда два в одном. Первая, наверное, такая какая-то ремарка, касающаяся журналистики, поскольку, опять же, я очень давно работаю в этой отрасли. Я знаю, как сложно работать с экспертами, как мало пишущих бодро и разговаривающих бодро и весело экспертов. И у нас есть категория, которая называется научные журналисты. Это люди, ну, как, например, пишущие о медицине, но не заканчивающие медицинский вуз. Или, например, люди, которые пишут про химию, но... точно так же не заканчивали химфак МГУ. Вот на самом деле, возможно ли в таком раскладе поддерживать стандарты качества? Я понимаю, что я сейчас закапываю своих коллег, простите меня сразу, не скажу, где я буду на улице завтра.
Ну, все валите на меня. Я уже в начале программы свое отношение озвучила к этому. Я же не пытаюсь рассуждать о социологии, истории где-то. У меня есть, допустим, мой личный блог, он не химический, ну, там я могу себе позволить частные мысли частного человека. Вот я сказала, что критерии, отличающие блогера, да, научпопуляризатора от ученого, это я знаю, я не знаю. Я сама со своей стороны, то есть у меня есть, я руковожу там неким набором популяризационных программ, мое глубокое убеждение в том, что на самом деле, конечно, учитывая особенно наши демографические проблемы и проблемы с педагогическим составом, обесценивание статуса учителя школьного, что привело, на мой взгляд, просто к трагедии, потому что в Москве мы этого не чувствуем, а я бываю в регионах, и я представляю себе этот разрыв качественный. В действительности все люди, которые обладают каким-то образованием и знаниями, они должны будут взять на себя роль учителей и тем или иным образом соприкасаться со школой, потому что у нас просто не хватает людей, а это наши дети. И пока мы будем разговаривать о том, что мы должны сделать, дети выпускаются ежегодно, а учителей не прибавляется, на деревьях они тоже не растут, взрослые люди. Я считаю, что, конечно, в первую очередь популяризация должна подразумевать именно просвещение. Вот мы в институте организовали, он уже 5 лет в этом году ему исполнилось, не в прошлом году, осенью, так называемая физхимфест. Это интерактивная платформа популяризации химии. которая выглядит как квест интерактивный между 9-10 станциями по разным направлениям физической химии, созданная немолодыми учеными, придуманы все экспонаты, объединены они квестом не просто так, но ребята показывают самые современные научные тренды, упакованные в наглядный реквизит. Можешь что-то потрогать, дети могут что-то сделать там. И так, чтобы у ребят сложилось четкое представление о том, какая база лежит под теми технологиями, которыми они пользуются, и теми, которые их окружают. Таким образом, закрывая лакуны, которые им школьный учитель просто физически не может преподать, в том числе из-за отсутствия, да, собственного квалификационного уровня. То есть фактически это такая площадка, на которую ребенок заходит на 3 часа, и наша задача, чтобы через 3 часа он вышел умнее. Это не научное развлечение, не научное шоу, хотя оно проходит весело и в игровом формате, но и родители с удовольствием могут сдать туда своих детей, но они сами не хотят уходить, потому что они там учатся. Вот это 3 часа обучения интенсивного ребенка, такой интерактивный, научно-популярный интенсив, на котором ребенок проводит время с пользой, а не фокусы разглядывает. И ему это при этом нравится, его это захватывает, и у него более цельная картина мира в голове складывается. Вот такие форматы просветительские, они очень нужны. К сожалению, наша система тоже, она достаточно инертная, академическая, вузовская. Побудить людей, заразить их, инфицировать этими идеями трудно, но в это силы нужно вкладывать тоже много. Но без вот такого качественного преобразования просвещение без развития этих новых форматов, нам, честно говоря, будет действительно очень сложно жить в нашем обществе. Мы даже не подозреваем, насколько сильно у нас районная периферия, региональная, отличается по своему уровню вообще понимания того, что в мире происходит, от центра. И потом просто наши дети в одной и той же стране, они просто общего языка не найдут. Вот дети в Сириосе будут какие-то инновации придумывать. Куда они их повезут? Кому? Разница будет, ну, я не говорю, что это каменный век, но в несколько десятилетий в понимании именно уровня достигнутого прогресса технического. Поэтому я думаю, что усилия, они должны быть направлены, конечно, на компенсацию вот этой школьной проблемы нашей. И, ну, знаете, с другой стороны, каждый делает, что он хочет. В конце концов, у нас рыночная экономика, если, значит, такая популяризация продается, она будет продаваться. Принудить же человека нельзя, если ему нравится жевать интеллектуальную жвачку и чувствовать себя при этом умным, да, вот нахватываться каких-то фактов. А вот бабочки крылышками машут столько-то раз в минуту. А вот там где-то какие-то племена, у них там особый язык взаимодействия между собой. Как эти бабочки с племенами связаны друг с другом, это вообще не важно. Просто какое-то количество вот таких фактов. Немножко дофамина у человека выделяется. Вот блогеры любят, да, так человека сводить к этому набору молекул. Вот немножко выделяется все, я умный, я хороший, и такой немножечко вот гормональный всплеск у человека в голове всякий раз при поглощении. Как гамбургер он съел, вот это примерно научпоп такой, гамбургеризация.
Знание. И у нас буквально одна минута, я понимаю, что сейчас будет очень сложный вопрос для одной минуты, но я прошу короткий совет. Когда мы говорим про чтение, мы говорим «читайте с ребенком». Да? Ну, я не буду сейчас обсуждать, работает или не работает. Если мы говорили про химию, вот если хочется заинтересовать ребенка химией, не делать же опыты юный химик?
Ну, я очень просто могу сказать. Значит, купите несколько хороших, популярных химических книг, они есть все-таки, а дальше заприте их, скажите: ребенок, нет, это тебе пока рано читать. Ваш ребенок сделает все, что угодно, лишь бы достать те книги и прочитать их сам.
Ну что ж, спасибо огромное. Мне кажется, сегодня было прям... Мне было очень интересно. Надеюсь, и вам, дорогие слушатели. Прощаюсь с вами, Радиошкола. До встречи на следующей неделе.